есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. У микрофона протоиерей Олег Стеняев. Поздравляю всех с праздником Живоначальной Троицы и Днем Святой Пятидесятницы, с Днем Рождения Церкви Христовой в Духе Святом. Сегодня, братья и сестры, после некоторого перерыва, связанного с моим отпуском, мы возобновляем наши беседы на радио «Радонеж» в нашем библейском лектории, занятия которого проходят каждое воскресенье с 19.00 до 20.00. Ответы на вопросы в режиме прямого эфира будут с 21.00 до 22.00. И сегодня мы продолжаем наши беседы о мытарствах. И мы читаем в описании мытарств блаженной Феодоры. После мытарства кражи мы пришли к мытарству сребролюбия и скупости, но и это мытарство миновали мы благополучно, потому что я, по благодати Божией, не заботилась во время моей земной жизни о приобретении имения и не была сребролюбива, но довольна тем, что посылал мне Господь. Не была и скупа, а что имела, то усердно подавала нуждающимся». Конец цитаты. Это седьмое мытарство сребролюбия и скупости означает и стремление во время земной жизни о приобретении имения. То, что называется «обжиться и пустить корни». На иврите это слово «вайшеф». Бог всегда ревностно относился к подобным попыткам со стороны своих избранников обжиться счастливо на земле. Сказано, Иаков жил в земле странствования отца своего Исаака, в земле Ханаанской. Бытие 37.1. Вот в этом стихе мы видим противоречие. Иаков не живет так, как жил его отец Исаак. Вот первая мысль, которая бросается в глаза. Иаков жил в земле странствования отца своего. Если Исаак странствует, то Иаков, его сын, обживается. И слово, которое здесь стоит, «файшев», означает, что он обосновался на этом месте, осел, обжил это место. Временное проживание, странствие, странствование – это слово «мегуре», от слова «гер» – «пришелец», который тоже присутствует в этом стихе. И, конечно, Богу это не угодно, если верующий человек обживается в этом материальном мире, если во временном мире он находит для себя радость и удовольствие, то Господь обязательно сдвинет такой светильник благополучия. Во-первых, это несправедливо. Праведные в той жизни должны получать награду, а они еще и тут хотят неплохо пожить. Понятно, когда Господь посылает грешникам какие-то блага. Это понятно. Это потому, что в будущем их ожидают мучения. А здесь Иаков как бы хочет и на земле пожить неплохо, тем более все условия есть, большая хорошая семья, крепкая семья, и в то же время он хочет продолжить традицию своего отца, который, правда, не вел оседлый образ жизни. Он странствовал. Но как совместить несовместимое? Сказано. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Откровение 2.5. И далее книга Бытия рассказывает о том, какие неприятности переживает семья Иакова. Предательство сыновей, продавших любимого сына Иакова, Иосифа, в рабство. Когда Иаков переживает полное разочарование в жизни, вследствие вот этой пропажи Иосифа, то он восклицает: «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Так оплакивал его отец его. Бытие 37-35. И только после того, когда пройдет много лет, уже в Египте, он, выучивший этот урок Бога, скажет перед лицом фараона: «Дней странствования моего 130 лет, малы и несчастны дни жизни моей, не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». Бытие 47.9. Здесь в этом стихе уже дважды повторяется слово «странствование». «Мегурай, мегурехем». Он не хочет уже отличаться от своих отцов, патриарха Исаака и патриарха Авраама, о которых апостол Павел писал: «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Послание к Евреям, 11 глава, 13 стих. О самой земной жизни сказано в Писании: «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Псалом 89, 10 стих. В православном богословии церковь понимается как два стада. Первое стадо – это церковь земная, состоящая из ее членов, живущих на земле. Она называется странствующей или воинствующей. Странствующей называется потому, что взыскует Отечество Небесного. Сказано: «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Послание к Евреям 13.14. Воинствующей называется церковь земная, потому что не принимает образа жизни мира. Смотрите послание к Римлянам 12.2. «И мир не приемлет ее». Смотрите 1 Коринфянам 1.21. Сказано в послании к Ефесянам, 6 глава, 12 стих: «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Коллаборационизм между миром и церковью называется духовным прелюбодеянием. Не блудом, а именно прелюбодеянием, расторжением брака с небесным женихом. Сказано: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Послание Иакова, 4 глава, 4 стих. О втором стаде Церкви Небесной протоиерей Николай Малиновский писал в своем очерке православного догматического богословия: «Церковь Небесная есть торжествующая, ибо она уже достигла Отечества и, пребывая на небе, свободна от брани со врагами и от всяких опасностей. Она торжествует, участвуя в славе и блаженстве Христа, победителя смерти и ада, и в общении с онмом ангелов». И ниже: «Церковь торжествующая есть плод церкви, странствующей на земле, духовно рождающей и совершенствующей чад своих средствами от Бога ей дарованными, и потом для получения венцов, препровождающей их на небо, в оград Бога Живаго или Иерусалим Небесный». Но, в свою очередь, и Церковь Небесная вспомоществует церкви земной и ее членам в достижении спасения своими молитвенными ходатайствами, предстательством за церковь земную, пред престолом Божиим и другими способами. Конец цитаты. Словами: «В свою очередь и Церковь Небесная вспомоществует церкви земной ее членом достижения спасения, протоиерей Николай Малиновский высказывает мысль, что брань против духов злобы поднебесной осуществляется как с небес Церковью Небесной, так и с земли Церковью Земной. И в этом смысле любой перебежчик, предатель и богословский коллаборационист, живя на земле, уже вступил в бесовские полки врагов рода человеческого. А мы помним завет апостола Павла. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Послание к Римлянам 12:2. Не сообразоваться с веком сим, братья и сестры, означает не принимать сторону восставшего против Творца человечества, не разделять их образ жизни, не признавать их ценности и приоритеты, не принимать их стратегии действия. Это и означает «не сообразуйтесь с веком сим». Теперь мы рассмотрим одну из стратегий теологов-коллаборационистов по рассматриваемому нами вопросу в рамках седьмого мытарства. В 20 веке появилась в христианском мире теология процветания, теология обогащения. Богословие процветания, учение, согласно которому подлинная религиозная вера и поведение человека ведут к его материальному процветанию. Таким образом, доктрина, это еретическая доктрина, утверждает, что материальное процветание, особенно финансовое процветание и успех в деловой и личной жизни являются внешним свидетельством благословения Бога. Ну, почти как у иудеев. Это благословение может быть предопределено или предоставлено в ответ на эффективную молитву, говорят они, заслугу или подвиг веры. Учитывая спекулятивный и криминальный характер происхождения капитала у некоторых отдельных лиц и целых корпораций, можно только задаться вопросом, в ответ на какую эффективную молитву, заслугу или подвиг веры они, сторонники теологии, обогащение процветания, получили это благословение в кавычках. Википедия сообщает, богословие процветания обычно проповедуется в харизматических и пятидесятнических традициях христианства, таких как слово веры, хотя оно не принадлежит исключительно этим традициям. В некоторых странах вера в учении Евангелия процветания практикуется среди харизматов даже более часто, чем практика говорения на языках. Конец цитаты. Один из лидеров теологии процветания, Морис Серулло, проповедует прямо с кафедры. «Отдайте ваши бумажки мне! Отдайте ваши бумажники мне!» И он далее говорит. «Говорит Бог! И позвольте мне быть Богом ваших бумажников. Будьте послушны моему гласу». Конец цитаты. Сторонники теологии процветания, возникнув в неопятидесятничестве, появились и в Римо-католической церкви, но там они, похоже, и не переводились, достаточно вспомнить продажу индульгенций, в протестантских и неопротестантских общинах. Есть отдельные проповедники Евангелия процветания, теология обогащения, и в России, в том числе и среди православных. Они настаивают на том, что служители церкви должны быть богатыми, ездить на дорогих машинах и заниматься бизнесом, не связанным с чисто религиозной деятельностью. Пользуясь льготами, полученными от государства в России в начале 90-х, отдельные коммерсанты от религии за спиной паствы делали капитал, в том числе на криминальной основе, вкладывая деньги верующих в более чем сомнительное с нравственной точки зрения предприятие. В настоящее время некоторые пасторы имеют собственные бензоколонки, гостиницы, вклады в банках под проценты, акции и так далее. Они забыли или никогда не знали, что священнослужитель любого ранга должен кормиться от благовествования. сказано: «Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». 1 Коринфянам 9 глава 14 стих. То есть от проповеди Евангелия. «А кто стремится к обогащению, пусть знает, что для пастыря Церкви Христовой можно обогатиться только его, Христа, нищетою». Сказано: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам, 8 глава, 9 стих. И еще: «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». 1 Тимофея, 6 глава, 9 стих. Один хорошо мне знакомый священник, отец Дмитрий, рассказывал, что с группой курсантов военных училищ, которых он окормляет, он посетил форум в центре Москвы, где собралось огромное количество молодежи. Далее его словами. Он говорил так: «Нас поразило то, что рядом с пастырями сидели в президиуме всякие так называемые новые русские. Была одна спортсменка, которая известна своими фотосессиями в журналах для мужчин. Кстати, она тоже выступала. Нас убеждали из президиума, что православные христиане должны активнее заниматься бизнесом, и это не грех. Ставили в пример неких молодых людей, которые, начав со сбора для продажи макулатуры, теперь зарабатывают солидные для их возраста деньги. Никто не говорил о ценности труда. Само это слово «труд» почти не упоминалось. Звучали слова «бизнес», «маркетинг», «менеджер», «менеджер», «проценты», «дивиденды», и не было слова о рабочих на заводах, о крестьянах, ремесленниках, то есть тех, которые зарабатывают своими руками и создают реальные ценности общества. Далее батюшка говорил, отец Дмитрий: «Мои ребята устали слушать обо всех этих перекупщиках, ростовщиках и спекулянтах и еле досидели до конца этого форума по воспитанию христианской молодежи. После курсанты окружили меня. Мне стыдно было смотреть им в глаза, а один из них спросил: „Так мы не можем быть православными, ведь мы люди служивые“. А тут говорили, что если не можешь делать деньги, то ты плохой православный христианин. Я не знал, что им ответить, и мне стало стыдно, зачем я их сюда притащил». Конец цитаты. В первом послании к Фессалоникийцам апостол Павел пишет: «Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, с 10 по 12 стих. «Священное Писание видит в сребролюбии начало многих пороков. Сказано: „Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям“. 1 Тимофея 6:10. Так как любой грех суицидален, то от одного преступления против Божьей заповеди рождаются и другие, они как метастазы расходятся по душе. А так как вирусы греха обладают возможностью мутировать, то за одной греховной болезнью приходит и другая. Блуд, вино и напитки. Пророк Осия 4:11. Он обобрал и произвел грабеж. Иезекииля 29:19. Богатство, как терния, без остатка пожирает пшеницу, христианское начало в человеке, мешает богатству духовному росту. Сказано: «А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода». Евангелие от Луки 8:14. «Поистине, как сказал Сын Божий, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Евангелие от Луки 18:24. То есть, словами «трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие», Христос сказал о возможности для богатого спастись. Но как? Богатый с трудом, но может войти в Царствие Божие, если не проявит скупость и спасется обнищанием. Вот почему на этом мытарстве сребролюбие и скупость поставлены рядом. Святитель Иоанн Златоуст учил: «Сребролюбец есть страж своего имения, а не владелец, раб, а не господин. Для него легче отдать часть своего тела, нежели уделить сколько-нибудь из набранного им золота». Конец цитаты. Богатые считают себя свободными и независимыми людьми, но они ошибаются. Скупой сребролюбец есть страж своего имения, а не владелец, раб, а не господин. Сказано: «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности». Послание к Римлянам 6:16. И мы переходим вместе с блаженной Феодорой к следующему, восьмому мытарству. Мытарство восьмое. Восходя выше, мы достигли мытарства, называемого мытарством лихаимства, где испытываются отдающие в рост свои деньги и через то получающие неправедные приобретения. Здесь же отдают отчет те, кто присваивает себе чужое. Лукавые духи этого мытарства тщательно обыскали меня и, не найдя за мной никакого греха, заскрежетали зубами. Мы же, возблагодарив Бога, пошли выше. Восьмое мытарство – лихоимство или проценты. Давать деньги в рост под проценты – нечестные и непорядочные отношения – в денежных вопросах. Сюда попадают все банковские работники, все те христиане, которые свои деньги держат под проценты в банках. Взять, например, систему кредитов. Когда вы идете в банк, вам дают кредит, вы получаете бумагу, что все обеспечено, что есть якобы какие-то денежные отношения между банком и магазином, магазином и банком. А на самом деле эта денежная масса не всегда обеспечивается тем, что мы хотим от нее иметь. Рано или поздно возникает инфляция, потому что этот бумажный вакуум нельзя наполнить, обеспечить никаким конкретным содержанием. Это и есть подлинная причина того кризиса, который сейчас разразился во всем мире. Сейчас даже деньги пенсионных фондов прокручивают в разных денежных операциях, махинациях без ведома и самих будущих или настоящих пенсионеров. И люди, вольно или нет, могут принимать участие в нечистом криминальном обороте денег под проценты. Но главная проблема – возникает класс людей, которые, ничего не производя, не создавая никаких ценностей, рискуют капиталом общества, подвергая его опасности инфляции или мирового экономического кризиса, который и разразился в настоящее время. Писание категорично по данному вопросу сказано: «Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста», то есть процентов. Книга Исход, 22 глава, 25 стих. И еще: «Не бери от него», то есть брата по вере, «роста и прибыли, и бойся Бога твоего, я Господь, чтоб жил брат твой с тобою». Книга Левит, 25 глава, 36 стих. Разрешается давать в долг под проценты иноземцу. Сказано: «Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле». Второзаконие, 23 глава, 20 стих. Похоже, что у нас в банковской системе все иноземцы и народцы, что они так бессовестно обкладывают нас дикими процентами. Вся банковская система в Европе и создавалась не европейцами, а людьми, людьми других национальностей, которым закон Божий, впрочем, в данной ситуации не запрещает давать деньги чужим под процент. Но эти законы распространяются и на нас. Мы можем дать чужому под проценты деньги, но не своему брату по вере. Так работает вся огромная система мусульманских иудейских банков. Деньги даются своим без процентов, а банк, давший деньги, имеет долевое участие в вашем вложении, куда вы вложите полученные деньги. Следовательно, такой банк всегда заинтересован в вашем успехе. И, напротив, банк, давший под проценты, прямо заинтересован в вашем разорении или просрочке выплаты. В действительности современная банковская система, не основанная на религиозных принципах, это узаконенное мошенничество и воровство. Особенно осуждается в законе Божьем спекуляция на продуктах питания в тяжелые неурожайные времена, когда обычно и поднимают цены на продукты питания. Сказано, не отдавай ему, то есть брату по вере, в рост и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли. Книга Левит, 25 глава, 37 стих. Хлеб в Писании – это эвфемизм, предполагающий все виды пищи первой необходимости. Климент Александрийский, христианский богослов 2-3 века, писал, «Закон запрещает брату давать деньги под проценты брату, братом, называя не только родившегося от одних и тех же родителей, но и принадлежащего к одному и тому же роду, имеющего одни и те же традиции, причастника одного и того же слова логоса. Закон не считает правильным брать проценты сверх, но давать щедрой рукою и с благими мыслями нуждающемуся. Ибо Бог является творцом этого доброго намерения. Щедрый же человек уже получает значительные проценты, особо ценимые людьми. Эти проценты – хорошие отношения, почтительность, уважение, доброе имя и славу». Конец цитаты. Правило святых апостолов 44 постановляет: епископ или пресвитер или диакон, лихвы требующий от должников, или да пристанет, или да будет извержен. Правило Первого Вселенского собора 17 постановляет: понеже, поскольку многие причислены к лиру, любостяжанию и лихоимству, ростовщичеству, то есть, последуя, забыли Божественное Писание, глаголющее «сребра своего не даде в лихву, и, давая в долг, требует сотых, судил Святой и Великий Собор, чтобы, если кто после сего определения обрящется взимающим рост с данного взаем или иной оборот дающим всему делу, или половинного роста требующим, или нечто иное вымышляющим ради постыдной корости, таковой был бы извержен из клира и чужд духовного сословия». Конец цитаты. Святитель Иоанн Златоуст учил: «Лихоимец отдаляется от Бога, подобно тому, как идолослужитель». Конец цитаты. Златоуст сравнивает лихоимство с идолослужителем, так как в те времена языческие капища были и местами торга, ростовщичества и даже храмовой проституции за деньги в пользу языческого капища. Последнее считалось приличным деянием и для женатых мужчин, и замужних женщин. Существовала у язычников и сексуальная симония, получение почетных религиозных должностей за сексуальные услуги, оказанные жрецам в данном случае подобное не считалось прелюбодеянием или блудом, но даром Богу, то есть идолу. Христиане и иудеи любой грех считали идолопоклонством, если он грех использовался в ритуальных целях язычниками. И мы переходим с блаженной Феодорой к следующему мытарству. Мытарство девятое. В сказании о мытарстве блаженной Феодоры мы читаем далее. «Мы достигли мытарства, называемого мытарством неправды, где стезуются все неправедные судьи, которые свой суд ведут за деньги, оправдывают виновных, осуждают невиновных. Здесь истязаются те, кто не отдает должной платы наемникам или при торговле употребляет неправильную меру и тому подобное. Но мы, по благодати Божией, беспрепятственно миновали это мытарство, покрыв лишь немногими добрыми делами мои грехи этого рода». Конец цитаты. «Хотя в законе Божьем сказано: «Судей не злословь, и начальника в народе твоем не поноси». Книга Исход, 22 глава, 28 стих. Но существовал очень высокий спрос из самих судей. Возможно, их преступления оговариваются в Библии. Сказано: «Не суди превратно тяжбы бедного твоего». Книга Исход, 23 глава, 6 стих. Имеется в виду в пользу богатого. «И не угождай лицу великого по правде суди ближнего твоего». Левит, 19 глава, 15 стих. Но и сами богатые имели право на беспристрастное рассмотрение их дел. Сказано: «Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему». Левит 19:15. Лицеприятие к нищему – это милосердие. Но если нищий не прав, а прав богатый, судья не должен проявить свое субъективное предпочтение. Сказано: «И бедному не потворствуй в тяжбе его». Исход, 23 глава, 3 стих. Блаженный Иероним Стридонский писал: «Не будь лицеприятен к нищему на суде, чтобы под предлогом милосердия не приняли мы несправедливого решения. Каждого из нас нужно судить, принимая во внимание значение не людей, но дел. Ни богатому не препятствует богатство, если он распоряжается им как следует. Ни бедного бедность не делает более достойным похвалы, если среди нечистот и нужды он не остерегается греха». Конец цитаты. Положено, то есть, братья и сестры, положено одинаково справедливо судить и пришельца, и туземца. Сказано: «Один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь, Бог ваш». Левит, 24 глава, 22 стих. Дополнение. Сказано: «Ибо я Господь, Бог ваш». Оно внешне представляется здесь излишним, но смысл его такой: и пришельца, и туземца, и богатого, и бедного создал Господь Бог, значит, и тот, и другой имеет право на справедливость. Взятки, подарки и что-либо подобное запрещено судье. Сказано: «Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным, не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых». Превращают, то есть искажают. Второзаконие, 16 глава, 18-19 стих. Святитель Цезарий Арский, латинский автор VI века, писал: «Те, кто внемлет причинам, правильно судят и не принимают даров против невинного, ибо дары ослепляют сердца мудрых и извращают слова праведных. Как бы им, пока будут обретать имущество, случайно не погубить свою душу. Ибо не наживает неправедную прибыль надпись праведного воздаяния. Прибыль в сундуке, воздаяние в совести. Конец цитаты. В новозаветном понимании, ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. Послание апостола Иакова, 2 глава, 13 стих. И в наших российских судах не должно быть изображения слепой языческой Фемиды, но икона святой Анастасии, узорешительницы, или святителя Николая Мирликийского. В нашем христианском понимании идеальные судьи – это святые. Сказано, разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? 1 Коринфянам, 6 глава, 2, 3 стих. Но коль скоро, например, православный верующий стал мирским судьею, это не освобождает его от исполнения библейских принципов ведения судопроизводства. Нарушение всех этих принципов со стороны судей, светских или церковных, приведет их к истязаниям на данном мытарстве. У меня был один знакомый, он был работник прокуратуры, он сейчас продолжает работать в этой системе. И когда он не знал, как решить тот или иной вопрос, он всегда обращался ко мне и спрашивал, а как по закону Божьему, как по правилам церкви надо рассмотреть тот или иной вопрос? И по мере своих немощных сил я давал ему советы, как поступать в той или иной ситуации. Некоторые наивно думают, что церковные законы, они более строгие, чем светские законы, что они однозначно строгие. На самом деле нет. По многим положениям они намного мягче, чем светские законы, ибо целью своей преследуют не месть человеку оступившемуся, а способствовать его исправлению. Ибо верующий судья, верующий обвинитель, он должен ненавидеть грех, но проявлять снисходительность грешнику. В противном случае, чем бы тогда церковный суд отличался от светского, суд в христианском государстве от суда там, в исламском государстве или вообще в каком-нибудь языческом. И мы переходим вместе с блаженной Феодорой к следующему мытарству. Мытарство десятое. Так же благополучно прошли мы и следующее мытарство, называемое мытарством зависти. У меня вовсе не оказалось грехов этого рода, потому что я никогда не завидовала. И хотя испытывали здесь и другие грехи, нелюбовь, братоненавидение, вражда, ненависть, но по милосердию Божию во всех этих грехах я оказалась невинна и видела, как яростно скрежетали зубами бесы, но не убоялась их, и, радуясь, мы пошли выше». Конец цитаты. В Писании сказано: «Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей». Книга Притч, 14 глава, 30 стих. Я думаю, некоторым трудно понять, что такое гниль для костей. Какой бы пример можно было бы предложить для вас? Я знал одного человека, у которого был рак костей. Этот человек не был завистливым. Но когда я вместе с другими православными христианами дежурил у его больничной койки, а это было совершенно необходимо, я понял, что такое боль. Этот молодой человек молился, чтобы ему умереть, и дважды пытался выброситься в окно прямо из больничной палаты. Боль была постоянной и нарастающей. Когда я его спросил о характере боли, он ответил вопросом. Вот когда сильно-сильно болит зуб, это локальной, только с одной стороны челюсти, а рак костей, объяснял он, это когда так же нестерпимо ноют все кости, и ты буквально задыхаешься от боли. Я рассказал этот печальный случай, чтобы нам было понятнее, что такое гниль для костей, как мы прочитали. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Это чувство, которое не затихает, зависть, и причиняет испытывающему его нестерпимое страдание. Вот так и живет завистник. Не позавидуешь. Однажды один из лидеров современной России сказал: «Национальная идея – это когда все конкурируют друг с другом». Услышав такие слова, я вспомнил слова из Писания. Это Экклесиаст. «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть, и это суета и томление духа». Экклесиаст, 4 глава, 4 стих. То есть, братья и сестры, зависть – это всегда взаимные чувства. Но чему может завидовать современный россиянин? Стремление к обогащению, культ золотого тельца давно превратились для многих и многих русских людей действительно в некую национальную идею. Но чему или кому завидуют все эти россияне, мужчины и женщины, дети и старики, воспитанные в таком духе? Однажды, когда я проводил в храме, где я служу, в Сокольниках, беседу о 10 заповедях, мы как раз рассматривали заповедь «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего». Это Исход, 20 глава, 17 стих. И мы с прихожанами задались вопросом: почему иногда христиане испытывают чувство зависти по отношению к другим людям, чужим? Было высказано несколько предположений, но я, зная о сложной социальной жизни большей части наших прихожан, остановился на зависти по отношению к богатым. Это было связано с тем, что я часто слышал, и мне об этом рассказывали, что жены христианки часто ставят на вид своим верующим мужам домашнюю бедность, попрекают как бы этим. И действительно, рассуждал я, так называемые богатые не испытывают подобных трудностей. Но почему мы должны завидовать им или хотя бы стремиться быть похожими на них? Ведь никто не хочет быть похожим на Гитлера или Чикатило. Разница есть. И в то же время ее и нет. Я прямо обратился к нашим прихожанкам со словами: «Вы знаете, почему ваши мужья бедны? Это потому, что они не умеют воровать и не хотят воровать, обманывать, подставлять других людей и предавать ближних, и присваивать себе то, что по праву должно в равной мере принадлежать многим. Представьте себе, — продолжал я, — сколько друзей надо предать, через сколько людей перешагнуть, чтобы стать, например, хозяином крупного банка или крупной нефтяной компании. Ведь внутренним двигателем такого человека должна быть зависть и желание дома ближнего, жены ближнего, рабов и волов ближнего и всего того, что есть у ближнего его. А все это вместе означает и самой жизни ближнего своего. И чем выше человек поднимается, разбрасывая и расшвыривая других, убивая и заставляя убивать, что он, или правильнее сказать, оно, уже мало похоже на человека, созданного по образу и подобию Бога. И вы хотите, чтобы ваши мужья И не успел я окончательно сформулировать вопрос, когда услышал решительное и даже раздраженное женское «нет». Сказано: «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». Послание Иакова, 3 глава, 14 и 15 стих. Святые отцы с древности учили нас, что есть три типа людей: человек плотской, человек душевный и человек духовный. Человек плотской – это такой редкий тип человека, людей, которые наслаждаются через страдания других людей. Это те самые проценты миллиардеров, миллионеров, которые захватывают власть в разных странах. Такими были нефилимы, их также называют сильными людьми, героями, сказано. В то время были на земле исполины, нефилимы, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные и издревле славные люди, и увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле. Бытие 6 глава, 4-5 стих. Эти исполины наполнили всю землю злодеяниями. Древний еврейский корень этого слова «нефилим» «нафлу» означает «падать». Они-то и опрокинули хипилу, мир, так, что всякая плоть извратила путь свой на земле. Бытие 6.12. На древнееврейском языке они еще называются «анаким» – «гиганты». Древние отцы считали, что это были бесы, воплощенные на земле. Похоже на то, что мир так и не очистился от их бесовской крови. Такие гиганты в наше время, как правило, небольшого роста и тщедушного телосложения, но они обладают сильным воздействием на массы. Ради своих внутренних амбиций они готовы буквально опрокинуть мир, развязать самую кровопролитную бойню, будучи снедаемы завистью и ненавистью ко всему праведному и святому. Человек душевный. Таких подавляющее большинство. Подобный человек хочет, чтобы ему было хорошо и окружающим его. Такому было бы очень неуютно, если бы он узнал, что сосед заболел раком, или что старый школьный приятель разорился, развелся с женой, спился. Но при всем этом человек душевный – это опасное колебание между душевностью и плотяностью. Мораль такого человека – земная, душевная и одной строкой – бесовская. Такой тип человека называется ладыкийским. Это будет последний период в жизни исторического христианства, период Ладыкийской церкви. Сказано в книге Откровения Иоанна Богослова: «И ангелу Ладыкийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепел, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Откровение, 3 глава, 14 по 17 стих. Это будет церковь людей, ладыкийский период, не пребывающих в сомнении о самих себе. Их стиль жизни будет очень походить на американский, no problem. Но именно тогда, когда в своем тепленьком благополучии они объявят, сказано в Писании, когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 3 стих. Почему о ладыкийских христианах сказано: «О, если бы ты был холоден или горяч?» Ответ очевиден. Холодное в грехах, оледенелое, застывшее, может инстинктивно начать искать тепло, спасающее благодати Духа Святаго, сокровище благих и жизни подателю. Горячее, пламенеющее Духом Святым, святое само несет теплоту оледеневшему во грехах, как в вечной мерзлоте миру. И только теплое, теплохладное христианство застыло в реликтовом благополучии духовной смерти. Человек духовный – это самая малочисленная на земле группа людей. Это те, которые готовы сами испытывать страдания, чтобы другим было лучше. Их жертвенный дух уподобляет их Христу и делает некой противоположностью миру, погрязшему в зависти и эгоизме. Ладыкийский хлад подводит нас к одиннадцатому мытарству, и мы вместе с блаженной Феодорой созерцаем его, но прежде всего обратим внимание на то, что о зависти говорят святые отцы. Святитель Василий Великий учил: зависть – это порча жизни, поругание природы, вражда против того, что дано нам от Бога, противление Богу. Конец цитаты. Здесь немного непонятно, почему зависть к другому человеку, едва ли кто-то может испытывать зависть к Богу, называется порча жизни, поругание природы и противление Богу. Прежде всего, надо вспомнить о природе первозданного человека, что Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его. Смотрите книгу Бытия, 5 глава, 1 стих. Также сказано в Писании: «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». Бытие 2:18. То есть человек сотворен общественным существом. То есть для семейной соборности, как первой ячейки соборности церковной. Апостол Павел называл семью домашней церковью. В его обычае было приветствовать некоторых семейных христиан словами «сподвижнику нашему и домашней твоей церкви». Так он, Павел, направлял приветствие женщине Апфии, сестре, возлюбленной и Архипу. Послание к Филимону 1:2, к Архипу, то есть ее мужу. Мир был создан триединым Богом. В эти дни мы прославляем триединого Бога. Чтобы ввести род человеческий в союз любви лиц Святой Троицы. Христос призывает разобщенное человечество к божественному единству, а не конкуренции одного человека с другим. К божественному единству любви словами: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино». Это Евангелие от Иоанна, 17 глава, 21 стих. Единство любви Троицы – это единство Отца и Сына в Духе Святом. Ибо сказано: «Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Послание к Римлянам, 5 глава, 5 стих. То есть, в тот же союз любви в Духе Святом вошло в день Пятидесятницы человечество. До грехопадения в лице наших прародителей, естественно, пребывавшие в нем божественном единстве. Но в грехопадении это единство с Богом было утрачено, и мир, утратив единство с Богом, оказался в разобщении друг с другом, сам собою. Все разделились. И дьявол, в общем-то, этого не скрывал. Он сказал: «Будьте как боги», то есть каждый как Бог, со своим автономным пониманием о добре и зле. Ведь проблема грехопадения заключается в том, что люди присвоили божественное право или приоритет Бога решать вместо человека и за человека, что такое добро и зло. И когда каждый присвоил это право себе, стал таким автономным, смертным Богом в кавычках, зло обрушилось на весь мир и захлестнуло его. Поэтому зависть и есть вызов и поругание человеческой природы, таким образом оскорбление Творца, создавшего человека, вражда против того, что дано нам от Бога, и противление Богу. Святитель Иоанн Златоуст посему и пишет: «Нет ничего хуже зависти и злобы, через них смерть вошла в мир». Когда дьявол увидел человека в чести, то не вынес его благоденствия и сделал все, чтобы погубить его. Конец цитаты. Словами «дьявол увидел человека в чести» Златоуст как бы говорит: он увидел, что потерял, и не вынес его человека благоденствия и сделал все, чтобы погубить его человека, то есть из зависти. Ведь некогда дьявол, как говорится в точном изложении православной веры Дамаскина, он был как бы ангел-хранитель нашей планеты. Но утратив эту власть, это послушание от Бога, очень ответственное послушание, он, созданный из света, все ангелы созданы из света, испытал жгучую зависть по отношению к человеку, которому Бог сказал, что он теперь будет владычествовать над землею, над всеми тварями земными, над животными, скотами и так далее. Созданный из света, но потерявший свет, позавидовал созданному из праха земного, но призванному в свет Божий. Объявление, братья и сестры. Мы возобновляем занятия библейской школы при храме святителя Николая в Первом Котельническом переулке, метро Таганская. Таганская. Это подворье Чешской Православной Церкви. В летний период мы с Божьей помощью будем вместе с вами изучать книгу «Откровения Иоанна Богослова». Это новый цикл бесед по этой книге. По вопросу приобретения моих новых книг и дисков звоните по телефону 8-909-968-76-18. 8-909-968-76-18. Спрашивать Вадима Вячеславовича. Завтра с 17 до 19 книги и диски будут продаваться в храме святителя Николая в Первом Котельническом переулке. А в 17.00 там же будет возобновлено совершение молебна о заблудших, пьющих, наркозависимых и болящих. После молебна прием посетителей Центра реабилитации до 19.00. Спаси вас, Христос!